Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Эфир «Радио Спутник Кыргызстан» продолжается литературным подкастом под названием «Между строк», в котором мы беседуем с гостями об их любимых книгах, и в конце этого подкаста даем рекомендации к прочтению в рамках заданной нами темы. Меня зовут Оксана Крюкова, и к этой беседе сегодня присоединится Тимур Асмонов. Привет, Тимур.
Привет, Оксана, рад тебя видеть, как обычно.
И это, как всегда, взаимно, Тимур. Ну и наша беседа не состоялась бы возможной без гости, которая пришла сегодня рассказать о своей любимой книге. Будь любезен,
представь. С очень объемным фолиантом. Эта книга всегда пугала. Буду забегать вперед своим объемом, когда стояла на книжной полке среди всех не очень таких больших томов, поэтому было страшно в свое время за нее браться. Однако...
Но не всем, как выяснилось.
Для кого-то, по крайней мере, перед этим писателем, правда, испытываешь некий трепет, когда начинаешь знакомиться с его творчеством. Сегодня у нас в гостях Назира Джуман, писательница, драматург, режиссер, продюсер. Назира, здравствуйте, рада вас приветствовать.
Мне тоже приятно.
Назира, немножечко давайте поговорим, наверное, о вашей деятельности, потому что, мне кажется, книга, которая полюбилась вам, как вы сказали, прочитали ее в 13 лет, наверняка и повлияла на вашу литературную и, может быть, кинодеятельность. Так ли это?
Это... В первую очередь повлияло, наверное, на мою жизненную позицию, потому что когда я прочла это в 13 лет, я поняла, что князь Мышкин — это я. Потому что я такая же нелепая, такая же несуразная, всегда не в попад, но пытаюсь быть не откровенной, я пытаюсь быть искренне настоящий, а люди как-то воспринимают это, как воспринимают. Вот. И это в целом, наверное, повлияло на мой характер.
А на творчество как это повлияло?
А на творчество это повлияло тем, что Достоевский в полной мере смог отразить всю драматургию, всю палитру переживаний психологических главных героев. Он настолько умело это сделал. Вот если мы, например, будем смотреть «Лев Толстой», там «Война и мир», да, он описывает сцены, это чисто кинематографические кадры, 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 кадры. У Достоевского это драматургия, это внутренние ощущения, переживания, вот эта вот энергетика, это немножко другое.
Ну, насколько я уже понял, карты раскрыты. Сегодня мы будем говорить о самом объемном произведении Федора Михайловича Достоевского «Идиот».
Ну, Назира, раз уж мы озвучили произведение, о котором сегодня будем говорить, я предлагаю зачитать вам первые строки из него.
Хорошо. В конце ноября, вот теперь, число в 9 утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что на силу рассвело. В 10 шагах вправо и влево от дороги трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы, но более были наполнены отделения для третьего класса, и все людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледно-желтые под цвет тумана. В одном из вагонов третьего класса с рассвета очутились друг против друга у самого окна два пассажира. Оба люди молодые, оба почти налегке, оба нещегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор.
Между строк.
О романе «Идиот» Федора Михайловича Достоевского сегодня мы говорим. Назира, продолжая тему о вашем творчестве, Федор Михайлович Достоевский – это мастер и один из родоначальников бытового психологического романизма в русской прозе. Там не было места какой-то мистики. Весь вот этот ужас и мистицизм, он достигался именно на описании состояния внутреннего мира человека, его переживаниях, и также очень многих новаторских идей, которые ходили в русской среде интеллигенции во второй половине XIX века. А на ваше творчество Федор Михайлович Достоевский, как писателя, как повлиял? Он отдал вам немножко своего стиля, немножко своих тем, или он оказался вот именно вот такой основой, когда ты видишь, что роман настоящий — это роман, это много персонажей, которые раскрываются по ходу действия, у каждого есть предыстория. Ну, в общем-то, не все писатели порой соответствуют тем основам, которые заложил Достоевский с того времени.
Достоевский стал для меня именно основой, и у меня нет привычки подражать, я пишу в разных стилях, но для меня роман — это действительно монументальная работа, которая предполагает развитие нескольких возможных линий параллельных, где у каждого персонажа есть не просто своя роль, есть свой характер, есть свое место. И у каждого персонажи, вот даже в «Идиоте», они все действительно замечательные персонажи. Вот. Тот же самый Рогожин, да, Парфен, Настасья Филипповна, да, Иволгин, да, вот.
Семья Епанчиных тоже.
Да, семья Епанчиных. Иволгин — это вообще, я считаю, это вот настолько такой персонаж, вот, он отразил всю палитру всех типажей. Mm-hmm. Это вот настолько богато, ну и Мышкин — это, конечно, это апофеоз. На самом деле.
За этим произведением стоит очень большая история, потому что он писал его вдалеке от отчизны. И, кстати, когда писал своему другу, критику Майкову, он говорил, что тяжело вот не дается, потому что я буквально как рыба без воды, находясь вдали от родины, очень тяжело писать об этом. Он находился тогда, можно сказать, в стеснительном финансовом положении. Он получил аванс, уехал с тогда молодой женой второй писать этот роман. У него оставалось буквально 2 недели, и он понял, что все идет не так. Он просто выбросил эти листы и начал с самого начала. И буквально за 2 недели ему удалось завершить свой роман, по окончании которого он все-таки остался недоволен. И проблемы возникли не только в том, что он писал вдалеке от отчизны, но также говорил о том, что говорить о прекрасном и добром человеке, описывать его на своих страницах, ему было несказанно тяжело. И в связи с этим хочу спросить у вас, так ли это на самом деле, как у писательницы? Тяжелее ли описывать антагонистов, нежели чем вот таких святых протагонистов, как князь Мышкин?
Я здесь абсолютно согласна с Достоевским, потому что антагонистом быть очень легко и просто. Ты ставишь в себя opportunity, вот, и идешь. А пробовать мыслить так, как мыслил Лев, да, вот, Николаевич, это сложно. Это надо думать, как он. Это надо принимать решения, действовать, говорить. Это все надо вот через себя. И это на самом деле сложно, потому что мы-то понимаем, что действительно встретить таких людей, у нас у самих возникает вопрос, ты нормальный или ненормальный, да, вот, и очень сложно вот эти вот вещи через себя проносить, и это действительно так.
Ну и, наверное, самой яркой чертой князя Мышкина можно назвать доброту. И в свое время Ницше говаривал, когда прочитал Достоевского, «Идиота» Достоевского, он говорил, что Мышкин, подобно лампе, он освещает все вокруг и заряжает добротой. И, ну, в принципе, считал, что, наверное, добротой может поделиться только душевно больной человек. То есть для него эти понятия были эквивалентны. То есть вот нельзя быть абсолютно здоровым психологически человеком и быть добрым абсолютно ко всем. Нет ли для вас противоречия в этом?
Есть абсолютное противоречие. Почему? Потому что, ну, кто сказал, что люди добрые и искренние — это душевно больные?
Ну, Достоевский, по крайней мере, сказал в «Идиоте». Вот мне тоже так показалось, что сходишь с ума от этого.
Я так думаю, что тогда Достоевский немножко, может быть, поскромничал, но ведь он делал жизнеописание Христа.
Многие, кстати, так говорят. Но это скорее даже, наверное, проекция, я бы назвала,
это
Христа.
Это проекция. Ну, это видно даже в его обращениях, когда он в семью Епанчиных приезжает на довольствование, как он описывает характеры людей, да, вот Александры, там, Аглаи, там, ну, и всех остальных.
Аделаиды.
Да, Аделаиды. Вот как он потом, увидя лишь портрет, он видит всю боль Настасьи Филипповны, да, и это ведь на самом деле это что-то такое пророческое, что-то такое вот из мира, из других планов.
Ну, я помню, да, их ощущения семьи Панчиных, которые действительно были немножечко в легком шоке от его присутствия в доме, о том, что он вел себя, ну, инфантильно, наверное, в какой-то мере, но тем не менее обладал какой-то жизненной мудростью, то есть он видел вещи, которые не видят другие. И все-таки, как думаете, инфантилизм – это часть доброты?
Инфантилизм – это... Это...
Вот сохранить такого внутреннего ребенка. Вот именно они же как
разделятся добротой. Это и есть доброта, потому что дети – это искренние, это открытые, это существа, которые не держат за пазухой камень, то, к чему мы приходим во взрослой жизни. Вот мы можем улыбаться, да, и тут же думать про этого человека. Ага, вот ты такой. У Мышкина этого не было. То есть он в этот мир шел открытым сердцем.
Я абсолютно с Назирой согласен, потому что даже, ну, скажем, Федор Михайлович Достоевский, он, тем не менее, хотя очень часто выходил за рамки какого-то традиционного художественного жизнеописания, он очень глубоко копался в людях и очень как-то относился к религии, скажем так, двубоко. С одной стороны, и правда, христианской символикой, православной, пропитанной его произведения, но иногда он относится к этому издевательски, а иногда даже самые такие люди, скажем так, падшие, оказываются в его произведениях святыми. Это Сонечка Мармеладова, из преступления, наказания, нельзя ее не вспомнить. Ну и также он оставил очень большой след именно в описании и жизни, описании Христа в обычной жизни, и оказал, как мне кажется, очень большое влияние на Михаила Афанасьевича Булгакова, когда он как раз-таки, описывая Иешуа Ганоцаря, который очень похож на князя Мышкина, и как раз-таки в своей беседе с Марком Красобоем говорит о том, что с Понтием Пилатом там присутствовал Марк Красобой, в том числе речь шла о нем, а это добрый человек, военачальник, убийца, когда Иешуа сказал, что все люди добрые, злых людей не бывает в принципе. И здесь скорее вопрос о том, как князь Мышкин, человек, который не приспособлен к жизни и общению в обществе, и над которым и смеются, которым помыкают, но тем не менее, который сохраняет свою позицию, просто через которую он не может переступить, как он сможет выжить в этом террариуме. И вот как раз-таки за этим интересно, как мне кажется, наблюдать на протяжении всего.
Это возможно. Почему? Потому что самое главное, ну, на сегодняшний момент, я считаю, держать мысли в чистоте. Вот здесь недалеко, на Дзержинке, гуляет взрослый мужчина, Эмиль его зовут. Угу. Вот ему лет 35, наверное. И он мне чем-то напоминает Мышкина. Правда, действительно, он душевно больной. Я однажды сидела на скамейке, он подошел ко мне. «Как тебя зовут?» Я говорю: «Назира, ты мне нравишься». Потом говорит: «У меня сейчас болит живот, я пойду домой. Я потом приду. Ты будешь здесь?» Я говорю: «Нет». «Но ты завтра придешь?» Я говорю: «Нет. Я тебя все равно буду ждать».
Вот, к сожалению, такие приятные слова зачастую я чаще тоже слышу от душевно больных мужчин, нежели чем от обычных. Но если, наверное, с образом Христа, я так понимаю, мы все сошлись, что Мышкин в какой-то мере похож на него.
Аллегорически.
Аллегорически, да, конечно. Мне показалось, что дьяволицами выступают женщины, потому что именно они все время искушают, как-то пытают бедного князя Мышкина. И он метается между обычной любовью и любовью-жалостью, между двумя барышнями. Вот именно они, те вот инфернальные существа, как часто выражался сам Достоевский в этом романе. Не кажется ли вам так?
Как у Фауста Мефистофеля говорится: «Я то зло, чтобы показать тебе всю доброту».
Угу.
Я согласна с вами на самом деле. Потому что, ну, знаете, для меня Настасья Филипповна — это наименьшее зло.
Все-таки. Удивительно. И почему же, если сравнивать между Аглаей?
Потому что она имеет смелость называть вещи своими именами.
Ну, и она та единственная, которая говорит: «Я вот не хочу травмировать мальчика». Вот она понимает,
она
что готова пожертвовать.
Она честная с собой. Она честная с собой. Чего нет у Аглаи?
Ну, мне вообще не кажется, что этот роман выставляет женщин с какой-то
плохой, темной
стороны. Конечно, нет. Это когда думаешь о романе, и когда его читаешь, нужно знать, наверное, в первую очередь эпоху, когда все это происходило. Это движение народничества, когда интеллигенция уходила в народ. Но это, скажем, по сути показывает путь князя Мышкина, который тоже приходит в народ, пытаясь своей добротой как-то немножко его поменять. С другой стороны, те женщины, которые находятся там, ну, это были не лучшие времена для женщин, скажем так, в высшем обществе. То есть там судьба была, в принципе, твоя понятна. Если у тебя есть какое-то приданное, если ты из хорошей семьи, то выйдешь замуж, и, в принципе, твое место дальше там, в салонах или на постоянных каких-то встречах и приемах рядом со своим мужем, который тоже будет где-то находиться, непонятно где, получать свои Анны на шею или Владимиров и заниматься своими делами. Настасья Филипповна – женщина падшая, по мнению общества,
безусловно,
но, тем не менее, которая вызывает интерес и которая позволяет себе, несмотря на то устоявшееся положение женщины в обществе, пойти против и показывать себя свободной женщиной. И именно поэтому она очень интересна Аглае, дочке младшей Епанчина, потому что она, наблюдая за ней, вступая с ней в переписку даже, она хочет тоже быть свободной, хотя понимает, что ей это как раз-таки абсолютно не грозит. И из-за этого складываются все эти самые противоречия. А вот уже кто как относится к Настасье Филипповне, это вот первые ростки, наверное, мыслей о свободе, о либерализме в России второй половине XIX века, здесь как раз-таки кто как к ней относится, как к ней относится аристократия, как к ней относится купечество в виде Рогожина и как к ней относится интеллигенция в виде князя Мышкина.
Между строк.
Заговорили уже о женщинах, и тема женщин не может быть без любви. И мне кажется, я вижу такой любовный треугольник, но не в персонажах, наверное, а в любви платонической. Потому что, если вы помните, то князь Мышкин говорил, что из-за болезни он, ну, скажем, обычную любовь и не познал, да, не имеет опыта. Другая любовь, как он ее сам называл, это любовь-жалость к Настасье Филипповне. И третья любовь – это, наверное, любовь к людям, которую князь Мышкин пытался подарить этому обществу Серебряного века. Как думаете, какая любовь оказалась более пагубной? Или, в принципе, каждая из них вела к плохому концу?
Знаете, это пагубна любовь к людям, потому что оттуда отдача идет сильнее. Он противостоит вот этому всему конгломерату, да, вот этой энергетики, мнений, характеров. Это намного сложнее, чем с одним человеком. Но это всегда так.
А как же быть тогда? Не любить людей? Ну, в принципе, многие герои этого романа, как и мы, наверное, тоже этим занимаемся часто.
А вы любите людей?
Я не могу сказать, что я люблю людей.
Вот видите?
Да, абсолютно согласен.
А я люблю.
А вы считаете, что Мышкин настолько идеальный персонаж, потому что, как мне кажется, несмотря на то, что когда мы говорим о любви князя Мышкина, ну, лично у меня складывается впечатление, что этот герой в принципе любить не способен. Любовь-жалость — это не совсем любовь, а все остальное — это уже не фокусировка на отдельном человеке, а любовь ко всем, и любовь ко всем по-равному. Что?
Если смотреть...
Прошу прощения, я добавлю, там была такая, по-моему, фраза «любить двоих — это, считай, любить никого».
Да, это на самом деле так, потому что с точки зрения психологии человек, если не умеет любить себя, а Мышкин себя не любит, он не способен на другую любовь. И вот он пытается вот показать, но не любя себя, он и не смог довести это.
А кто из персонажей тогда этого романа более склонен к любви? Вот такой вот не платонической, не любви ко всем людям, а
Рогожин.
К любви, конечно. Расскажите нам об этом персонаже. Кем вы его считаете вообще?
Рогожин, я считаю, что это мясо. Это плоть, кровь, это мысль, облеченная в тело. Это та живая энергетика, это тот ком всего-всего, что у нас есть, который двигает нами.
Угу.
Вам не показалось, кстати, у меня сложилось такое ощущение, что Рогожин, Парфен, он является неким альтер-эго князя Мышкина. Мне кажется, не случайно этот рассказ начинается с их встречи
вот
и заканчивается...
Они отзеркалились.
Абсолютно. То есть это буквально, может быть, то, кем хотел и не смог стать князь Мышкин. Тимур, не было такого ощущения?
У меня не было такого ощущения. Они, конечно, связаны. Вот как раз
они связаны, никакой зависти, никакого такого не было.
Так они даже крестами обменялись, и мама Рогожина, по-моему, благословила их. То есть это прям такое единение.
Кстати, вот эта сцена, вот мне очень понравилось у Охлобыстина в картине «Даунтаун». И мне вообще его интерпретация очень понравилась. Это трэш, конечно, но я получила огромное удовольствие. Почему? Потому что вот мы воспринимаем классическую литературу, ту, которую нам дали, да, и вот эти устоявшиеся стереотипы, да, вот я вот иногда просто ломаю вот это вот мозг. Нет, я посмотрю это по-другому. И иногда я ловлю себя на таких замечательных вещах, которые вполне допустимы в современном мире. Это могло произойти и так.
Вот. Угу. А мы вот все занимаемся тем, что ищем антигероя в этой книге, а ведь его, по сути, и нет. Хотя вроде бы все понятно. Вот князь Мышкин — это белый, а Рогожин — это черный. Да, абсолютно, я согласен. С другой стороны, Рогожин, конечно, убивает в конце Настасью Филипповну, но это... Ладно, к этому все шло. Уже я, честно говоря, на половине
там
книги ждал, когда в конце
в
концов все это
и
уже случится.
Она сама говорила, он убьет меня раньше.
Как князь Мышкин...
Мышкин предсказывал.
Угу. Да.
Он меня зарежет.
И князь Мышкин хотел спасти Рогожина в том числе. А Рогожин, в свою очередь, наверное, один из тех людей, который, правда, болел за князя Мышкина и хотел спасти его.
Он любил его.
Он любил его даже.
В Мышкине себя. Он видел себя в нем, что вот он такой же ребенок. Понимаете, вот именно Рогожин любил вот этот человек, который способен на все.
И не Настасью Филипповну, а Льва Николаевича.
Нет, я имею в виду, в целом он любил, он умеет любить, человек, который умеет любить.
Тогда давайте поговорим уже о главном женском персонаже этого романа, Анастасии Филипповне. Назира, чем все-таки так хороша эта женщина? Почему она вызывает такой интерес у всех персонажей, с которыми она сталкивается, и вообще, как сложилась ее судьба? Она, я вот когда ее представляю, представляется какая-то роскошная, конечно, красавица. А это обязательно вообще для того, чтобы быть вот такой роковой женщиной?
Я так думаю, что красота — это не физическая. Но в любом случае, если мужчины ей восхищались, значит, она того стоила. Хотя из истории мы знаем, что там Клеопатра была
не особо хороша.
Таиса Финская там. Вот. Дело во внутренней красоте и внутренней ментальной свободе. Мужчин тянет к сильным женщинам. Почему? Потому что сильная женщина, она, вот, до нее хочется дотянуться. До нее хочется дойти, прикоснуться, там, ну вот.
Мне кажется, это в теории, потому что на практике обычно
на самом деле так
по-другому.
И есть. Потому что когда жена становится женой, она под боком, она рядом, она все. Но когда она недоступна, неприступна, вот хочется завоевать, вот и она была ментально свободна, и она понимала, что она не хочет быть ничьим призом, ничьим
трофеем,
потому что она самодостаточна настолько, что может жить сама.
Ну, это спорный вопрос, потому
самодостаточно что... в душе, но не самодостаточно финансово, к сожалению. Это вот злую шутку играет с нами всеми даже в реальности.
Ну, как бы там ни было, Махатма Ганди, да? Он не был богат. Но он был счастлив и свободен.
К сожалению, он был еще и мужчиной. А вот Настасье Филипповне так не повезло оказаться женщиной во второй половине 19 века.
К вопросу о красоте, о том, что вы говорите, что мужчины все-таки, ну, как мы надеемся, ценят что-то духовное, некую такую стелу, которая есть в вас. У нас был эфир с Тимуром, когда мы разговаривали с одной нашей гостьей о рассказе Чарльза Буковски «Самая красивая девушка».
Девушка в городе.
Девушка в городе. И Тимур четко ответил, что да, в первую очередь мы смотрим на красоту. Тимур, подтверди еще раз,
да,
пожалуйста,
да,
эту позицию.
Да, конечно, я с этим согласна. Конечно, всегда смотрят на красоту, но мужчины — это дети. А что любят мужчины, как вы думаете?
Игрушки?
Игрушки они любят играть. И когда женщина с ним играет, и он хочет понравиться, да, и он видит, что женщина им восхищается и смотрит на него вот так вот, да, естественно, он будет любить себя в ее отражении, вот в ее восхищениях, в ее эмоциях. На самом деле, что такое любовь?
Химия абсолютно, мне кажется.
Немножко с другой стороны, не с точки зрения химии или физики. Вот вы... Допустим, ну, просто аналогия. Животное там любите, котенка. Вы же не знаете, он вас любит или нет. Но вы его любите. А почему?
Ну, если бы он мне мяукнул в ответ, я тебя ненавижу и представляю, как я когтями расцарапываю твое горло, я бы, наверное, не любила его так же.
Прелесть в том, что он не отвечает. Любовь — это же односторонняя абсолютно связь.
Не обязательно. Вы любите котенка, потому что вы любите свои эмоции к нему.
То, что он мне дарит.
Да. То же самое и в людях.
Мы дарим сами себе. Но получается, да, вся любовь — это то, что проистекает только в одном человеке.
Мы любим наши эмоции.
А что делать, чтобы любить не только свои эмоции, а любить другого человека? Потому что, по крайней мере, вот в этом романе ни у кого не получается, кроме князя Мышкина, любить других людей, а не свои эмоции. Потому что он, у него с эмоциями очень большие проблемы.
Ну, давайте говорить на чистоту, да. Вот я не хочу быть ханжой. Никто в этом мире не может любить. Это может быть лишь абсолют. Абсолют, который, ну, как его называют, Бог, Вселенная, там, небеса. Абсолют, солнце, да, вот оно нас любит, греет всех. Толстых, худых, молодых, всех. И вот такой абсолютной любовью человек не может обладать. Он сам, по сути, фрагментарен. Вот сейчас мы сидим с вами, разговариваем, а вы где-то вот там уже через секунду думаете, так, у меня на плитке осталась там кастрюлька, там, понимаете? А солнце принимает, природа нас принимает. Люди не могут и никогда не смогут. Они сгорят.
Может быть, так же, как и князь Мышкин сгорел, в конце концов.
Вот.
Как его и называл Ницше, это солнце, которое
это
нас
солнце,
всех
и вот как-то пытались идеализировать, но идеальным не может быть ничего, кроме геометрических фигур, которые идеальны. Человек, он прекрасен своим несовершенством. И я, например, когда с людьми встречаюсь, я не жду от них там ничего там, ни хорошего, ни плохого. Я просто вот иду и иду. Я даже их не знаю. Но я просто понимаю, что если все отринуть, пол, возраст, статус, все-все, что остается? Свет. Я иду на этот свет.
Между строк.
Ну, если вы не против, наверное, от любви, как вы сказали, это те эмоции, которые нам дарит другой объект. Я так понимаю, что объектом вашей любви стал Достоевский, непосредственно произведение «Идиот». Если вы не против, перейдем тогда, наверное, может быть, к автору. У Достоевского существует 5 книг, которые вносят великое пятикнижье. Это «Преступление и наказание», «Идиот», «Подросток», «Бесы» и «Братья Карамазовы». Ну и, наверное, в связи с этим я спрошу, сколько из этого пятикнижья прочитали вы? И в связи с этим, наверное, выявили какой-то гений Фёдора Михайловича для себя?
«Подростка» не читала.
Я имел несчастье прочитать эту книгу.
Почему несчастье, Тимур?
Потому что сам Фёдор Михайлович, несмотря на то, что «Подростка» называли одним из романов его пятикнижия, он говорил, что этот роман неудачный, а он и правда не очень удачный.
Ну, кстати, про «Идиота» он также говорил.
Как мне показалось. Ну, просто книжка не понравилась, скажем так.
Однозначно «Бес».
для себя, как для писательницы, можете выявить какой-то гений Достоевского? Потому что Тимур ранее уже говорил, что это такой эдакий нуар Серебряного века, это реализм, и он этим отличался от своих современников в то время. Вот что для вас
именно
можно
реализмом
выделить?
Своим. Я думаю, что все гениальное должно быть просто, доступно, понятно и, так скажем, не слишком многослойно.
Удобоваримо, наверное, даже где-то для читателя.
Ну, вот мы с вами говорили о том, что важно уважать того, кто по ту сторону. У него это есть. И он описывает человека, он не для того, чтобы, например, у нас сложилось такое устойчивое, да, вот, отношение. Да? Несмотря на то, что Рогожин там убивает, он убийца, но мы его любим. Мы ему любим за то, что вот он честен тоже, так же, как и Настасья Филипповна. Вот это в нем, я думаю, гениальная вещь.
Несмотря на то, что Соня Мармеладова...
Несмотря на то, что... Да, Соня Мармеладова.
Несмотря на то, что Раскольников, и дальше, несмотря на всех практически, скажем, героев его произведения. Назира, как вы считаете, сейчас очень такой интересный прием бывает в кинематографе, когда берется какое-то произведение из далекого времени и переносится его герои в наше время. Как вы считаете, герои Федора Михайловича Достоевского, ну, давайте возьмем книгу, о которой мы сегодня говорим, герои романа «Идиот», они могли бы органично сейчас вписаться в нашу современную
абсолютно.
Жизнь? Или им все-таки нет места?
Абсолютно, абсолютно. Вот Охлобыстин это сделал, он сделал это фарсом, гротескным, трэшевым, но он не потерял актуальность. Угу. Абсолютно.
Князь Мышкин, то есть, также в нашем обществе не мог бы существовать. А кем бы он тогда был, вот если пофантазировать немножко? Потому что с Рогожиным там все понятно. Это, наверное, какой-нибудь успешный бизнесмен, коммерсант. С аристократией сложнее, скажем так.
Программистом. Ну, вот как у Охлобыстина, он был программистом.
Программистом?
Да.
Вот это, правда, очень интересно. Программист сейчас, правда, наиболее актуальный мужчина.
Он вот. Был бы программист.
Как пришлось бы князю Мышкину сейчас в нашем обществе, ну, обществе потребления, цифровизации и всего остального?
Я думаю, что в любом случае он бы выжил.
Уже спокойнее, чем тогда, да?
Уже спокойнее, чем тогда. Он бы выжил, как-то приспособился бы, и он был бы периферийным.
Это как?
Не столичным.
Ага. То есть он где-то, может быть...
Карету мне карету сказал, и прочь бы сбежал.
Дело, да, да, карету мне карету. Дело в том, что вот Мышкин-то, он провансальный такой, вот весь приезжает из Швейцарии, вот он. Я жил в деревне, я ничего не видел. Вот. И я думаю, что современный Мышкин такой же был бы, он на периферию перебрался бы и сидел бы.
Ну, я надеюсь, остался бы в сознании и вот на этой позитивной ноте, такой приятной. Благодарю вас за беседу, что пришли и рассказали о своей любимой книге. Спасибо большое, Назира.
Вам спасибо.
Большое вам спасибо, было очень приятно побеседовать.
Удачи вам.
Между строк.
Ну и как было заявлено в самом начале, мы порекомендуем вам книгу для прочтения на выходных. Это «Бедные люди» — первое оригинальное печатное произведение Федора Михайловича Достоевского, написанное в 1844-45 годах и впервые опубликованное с авторским жанровым подзаголовком «Роман», в котором Достоевский вслед за Гоголем обращает внимание на маленького человека и через письма, написанные от лица скромного петербургского чиновника, впервые подробно рассказывает о его быте, чувствах и жизненной трагедии. На этом я умолкаю. Ну а литературный подкаст «Между строк» вернется к вам уже на следующей неделе.
Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».